Так, мы начинаем наш сатсанг. Когда мы слушаем сатсанг, присутствуем на сатсанге, мы исполняем нашу дхарму, нашу ведическую дхарму. Дхарма означает путь или религиозный долг, и для каждого статуса в ведическом обществе, в ведической культуре существует своя дхарма. Для обычного домохозяина своя, для саньяси, монаха своя, для ванапрастхи своя. Но в общем все эти статусы, они объединяются тем, что сатсанг очень важен на духовном пути. И когда мы присутствуем на сатсанге, мы исполняем свой духовный долг с одной стороны, а с другой стороны решаем свои собственные проблемы и задачи, пути к освобождению. Скорее даже так, гуру исполняет собственный религиозный долг, а ученик решает собственные задачи. И сатсанг – это послание от гуру, которое должен уловить ученик. Нематериальное, немысленное, несловесное. То есть это не слова прежде всего. А что это? Это послание пространства бесконечного сознания. Но поскольку не так-то легко получить такое послание, нужны слова, чтобы настроиться. Нужно длительное время настраиваться. В этом смысл отношений гуру-ученик. Такая сонастроенность достигается через самаю, севу, служение, садхану, передачу методов, падешу. Но когда такое послание доходит, рано или поздно, сатсанг происходит. Истина Адвайты говорит, что мы не тело, не ум, а бесконечное сверхсознание. Всеведающие, всепроникающие, всемогущие, всенаполняющие. Мы не эго, а гораздо большее. Мы не маленькое, а огромное бесконечное существо. И нас немного, а мы вообще как бы одно, единое целое. Это единое божественное существо. Также истинный вет говорят, что основой мироздания является Бог, Абсолют, а не мы, как тело и эго. И мы не грешные, несчастные, нечистые человеческие существа, а мы самосветящиеся, бесконечное, совершенное, божественное, сверхразумное сознание, существо. Единственное, которое только и существует, Абсолют. Но это слишком великие, слишком шокирующие, слишком запредельные истины, чтобы почувствовать их, следовать им буквально. Мы не можем их понять. Даже когда их прослушиваем сотни раз или прочитаем в Упанишадах, в текстах. Потому что это не процесс интеллектуального понимания. Это не процесс повторения. Нужен процесс трансмутации. Тапас и преображение. И вот для этого нужен сатсанг, отношение гуру-ученик и много чего. И в этих отношениях важно не переносить человеческие представления. Обучение у мастера – это передача духа, благословение. Это не есть школьное, линейное обучение. Как только мы представляем обучение каким-то набором школьных правил линейных, это заблуждение. Например, ученик задает вопрос, он наивно думает, что мастер должен тут же ему ответить. Ну как же так? Я задал вопрос, я жду ответа, а как это так? Нет. Это в его понимании правильно. В школе студент задает профессору вопрос, и профессор, исходя из своей компетентности, образования, просто выдает ему ответ. Этот ответ – это учебник в голове профессора. Учебник показывает, что ответ есть. Но в отношениях мастер-ученик эта схема не работает. А может быть, надо промолчать ученику, может, это тот ответ, который ему нужен в данный момент. А может, надо вообще сделать вид, что ты не обращаешь на ученика внимания. Может, именно такой ответ нужен ученику. А может, надо сказать, что вопрос не имеет смысла, и нужен другой вопрос, поменять тематику вопроса. Это тоже обучение в традиции ситха. А может, надо дать не сейчас ответ, а когда луна полная или восходящая, чтобы решилась проблема, потому что ведь цель вопроса – это не получение ответа. Задавая вопрос, ученик не ищет ответа от ума, он ищет преображение. Преобразование. Истинный ответ от гуру – это разве слова? Это разве написанный в скайпе, по e-mail ответ из букв, слов, предложений? Нет, вовсе. Истинный ответ от гуру – это преображение, изменение сознания. И оно может произойти как угодно, через что угодно, через любые каналы. И вот эта нелинейность отношений гуру-ученик, это и есть сатсанг, это и есть передача. У мастера был ученик, есть такой рассказ. И он иногда приходил, задавал вопросы. Но мастер не отвечал, говорил, да. Иногда он злился и требовал ответа. Мастер смеялся, говорил, да, конечно, ничего не отвечал. Иногда он спрашивал, нет ли возможности показать ему какие-нибудь чудеса. Мастер тоже смеялся, говорил, да, но никаких чудес не показывал. Иногда ученик плакал и терял дух, терял веру, говорил, что он может отправиться к другому мастеру, потому что от этого, судя по всему, ничего не добиться. И мастер также невозмутимо смеялся, говорил, да, конечно, тебе надо отправиться. Все, что не происходило в душе ученика, мастер просто зеркалил, показывал, но при этом улыбался. Но однажды что-то произошло, и внезапно ученик понял, что можно смотреть на мир глазами мастера. И вот глазами мастера никакие вопросы его не были важны. Никакие чудеса, никакие его поиски. Никакие страдания не были важны, потому что было важно совершенно другое. Это было совершенно другое измерение жизни. И это нельзя было передать словами, это нельзя было передать ничем вообще, кроме как самим состоянием. И мастер делал это, он просто находился в нем днями, годами, из минуты в минуту, часами, и передавал. Но ученик в силу своей обусловленности, он просто не мог это понять сначала, он не мог это уловить. Он был нетерпелив, его ум хотел слов, его ум хотел действий, чувств, а все это было гораздо тоньше и гораздо глубже. Но однажды это произошло. Это и есть передача, это и есть сатсанг. Итак, когда мы слушаем о божественном, это сатсанг. И нам надо приучиться слушать об Абсолюте, о Боге, о Брахме. И слушать не только словами, не только ушами, но слушать более тонко. Комментарии, тексты, слова, лекции. Это все предлог, чтобы включить это более тонкое восприятие. Потому что человек изначально не готов сразу слушать вне слов, вне лекций, вне комментариев. Но настоящая шравана – это не слова, это передача. Итак, человек начинает с того, что он пребывает в заблуждении. И это заблуждение есть авидья. заблуждение в отношении Бога, Абсолюта, Абсолютной Истины. Ему надо осмыслить все это. И вот осмыслить он может под влиянием Шраваны. Когда он много раз слышит гуру, читает тексты, участвует в сатсанге, все это Шравана. Затем он много раз сам размышляет над этим, медитирует, и это манана. В конце концов, он приходит к непрерывности в понимании, в созерцании божественного. Это называется нидхьясана. И вот когда йогин начинает проходить эти процессы, он начинает понимать, что он не готов прямо воспринимать Бога. Ему недостает многих качеств, эти качества надо выработать. И он нуждается в садхане. Начинается подготовка себя, тапасья, аскеза. Это и садхана, и сева, все это разные виды тапасьи. И когда он прошел эту тапасью, произошла трансмутация, вот тогда он готов погрузиться по-настоящему в Бога, в нидхьясану, в самадхи. Тогда наступает лайя, растворение, самоотдача, пропатти. И вот она сжигает всю карму, всю эго. И только тогда ученик по-настоящему получает право на адвайту, на самоузнавание. Я един с Богом, един с Абсолютом. Итак, мы будем обсуждать дальше истории о Шиве, чтобы понять, как относятся внутренний и внешний микрокосм и макрокосмос. Эти истории на самом деле не есть отвлеченные истории о древних богах, когда-то, которые обитали ранее. Это истории вечные. Шива и Парвати – это Пуруша и Пракрити, энергии и сознания. Эти истории, эти игры между энергиями и сознанием – они разыгрываются ежемгновенно, ежесекундно, и они будут разыгрываться в будущем и в прошлом. Они разыгрываются на макрокосмическом уровне и на микрокосмическом уровне в нашем теле. Все, что происходит внутри нашего ума, нашего тела, также имеет аналог макрокосмический. Например, у нас есть гнев, но это отблеск космического гнева, который происходит во время разрушения Вселенной. У нас есть привязанность, но это отблеск вселенской космической привязанности, когда энергия устремляется вслед за сознанием. У нас есть гордость, это отблеск великой божественного величия, но затуманенный, ограниченный, омраченный с помощью эго. Итак, когда мы слышим эти истории, на самом деле эти истории описывают процессы, которые происходят внутри нашего микрокосма во время духовной жизни, духовного пути. Итак, Шива, наконец-то, многоходовая комбинация богов, чтобы соединить Шиву с Парвати, завершилась успехом и началась свадьба. И царь гор, Парвата и гости, пришедшие на свадьбу, узнали, что находится лицом к лицу с властелином трех миров. И Парвата выдал свою дочь замуж за Шиву. Сбылась мечта богов, чтобы Шива соединился с Парвати и родился Картикея, тот, который убьет демона Тарака, того, кто притеснял богов. Ведь Тарака символизирует эго, а боги символизируют тонкие энергии и органы чувств в нашем теле, в нашем микрокосмосе. И Тарака нарушал риту, закон вселенского порядка. Рита устанавливается и поддерживается богами. И боги заботятся о том, чтобы рита поддерживалась. Рита – это основа дхармы. И на человеческом уровне рита проявляется как справедливость, праведность и мораль. Рита – это основа истины в широком смысле, основа дхармы. Это мула, корень дхармы. Из риты проистекает дхарма. А дхарма – это тот путь, которым следует садху и должны следовать все люди, как бы религиозный долг души перед Божественным. И вот девы – это проявление риты, их действия, управляемые ими процессы во Вселенной – это все девы. которые стоят на страже риты. Девы устанавливают риту. Рита установлена девами. И она охраняется ими, поддерживается в борьбе с анритой. Анрита – это неупорядоченность, хаос, отсутствие риты. Считается, Варуна и Митра поддерживают риту в первую очередь. Также бог Вишну и все боги. Адхарму поддерживает Яма. Соответственно, эти боги наблюдают за тем, как человек следует дхарме или следует адхарме. Как он соответствует гармонии Вселенной, рите, или он не соответствует и соответствует анрите. Анрита – это хаос. Если рита – это универсальный космический закон, в соответствии с которым происходит упорядочивание космоса, движение планет по орбитам, циклы времени, поддержание трех гун равновесия, пяти элементов, электроны вращаются на своих орбитах, вращение галактики Вселенной, то есть этот гигантский, громадный космос, созданный Брахмой, он движется по законам риты, и он упорядочивается богами. То есть боги – это стражи, хранители этого космоса, не люди. То анрита – это хаос. То, что деструктурирует, нарушает гармонию во Вселенной. И вот Тарака, Асур Тарака, выполнив аскезу, он стал таким деструктивным элементом, стал элементом хаоса во Вселенной. И обеспокоившись, боги обратились к Брахме, к Шиве, Вишну. И высшие боги тогда дали такую рекомендацию, что уравновесить этот хаос и уничтожить Тараку может только сын, рожденный Шивой. И для этого Шива должен соединиться с энергией Парвати.
Во время свадебного ритуала, когда молодожены обходили вокруг священного огня, Брахма, главный жрец, уставился на ножки Парвати. Это была та же слабость, что овладела им на свадьбе Шивы и Сати. В этот раз упавшие капли семени не превратились в угрожающие облака рока. Вместо этого из них появились тысячи мудрецов Валакхилья. Поприветствовав Брахму, своего отца, они отправились на гору Гандхамадану. Шива, вначале недовольный невоздержанностью Брахмы, заверил его, что ему нечего бояться.
Брахма – это потенция Абсолюта, это творящая сила Абсолюта. И эта творящая сила неустойчива бывает, это творящая сила ума. И бывает так, что наш ум реагирует на какие-то вещи, их оценивает, привязывается и демонстрирует свою невоздержанность. Часто это творящая сила невоздержана. И вот здесь эта творящая сила проявилась как невоздержанность в реакции на энергию. Парвати – это энергия. Конечно, не следует понимать буквально. Парвати – это огромная вселенская сила, энергия Брахма – это творящий потенциал сознания. И этот творящий потенциал сознания вышел из равновесия. И вот часто мы медитируем, но наш ум выходит из равновесия. Вот эти процессы, а свадьба – это соединение энергии и сознания. И вот во время соединения энергии и сознания иногда наш ум выходит из равновесия. И вот Брахма призван творить, он призван быть раджасичным, это его природа. Так же, как наш ум, вот потенциал его призван быть раджасичным. Когда капли семени вышли из Брахмы, это принцип его невоздержанности. Таким же образом, наш ум выходит из равновесия, когда он невоздержанно реагирует на энергию. И когда это произошло в прошлый раз, в эпоху Сати, то Шива вообще сказал, что он уничтожит этого Брахму и создаст нового. Но в этот раз он так снисходительно сказал, как бы, ну, ладно, Брахма, тебе ничего за это не будет. И Шива олицетворяет принцип недвойственности, принцип бесконечного сознания, принцип пустоты, который стоит глубже Брахма, глубже творящего ума. И он просто со снисхождением так смотрит. И вот внутри нас это есть глубокое сознание, которое, видя, как ум выходит из равновесия, как он привязывается, гневается, соперничает, проявляет зависть, гордыню. Вот если мы прислушаемся, внутри нас есть вот это более глубокое чистое сознание, которое смотрит на это все состраданием и снисхождением. И мы должны найти вот этот уровень себе внутреннего Шивы, чтобы усмирять вот эту невоздержанность внутреннего Брахмана, невоздержанность ума, который желает что-то делать, желает что-то добиваться, получать, но при этом совершает ошибки, при этом выходит постоянно из равновесия и вносит дисгармонию в Вселенную, который еще не научился творить изящно, чисто, красиво в равновесии и в самьоге.
Шива вел себя скорее снисходительно и презрительно, чем угрожающе, как в подобном случае на свадьбе Сати, когда он заявил, что убив Создателя, он сам сотворит все живое на земле и сотворит другого Создателя. Он свыкся с сексуальностью Брахмы, с недостатком в ней эмоционально-эротического аспекта, которые стрелы камы высвободили сердце Шивы.
Брахме присущи раджас, сексуальность – это раджас. И уму, энергиям ума присуща раджасичность. Но эта раджасичность должна усмиряться Шива силой недвойственного пустотного осознавания, силой Шивы. Шива олицетворяет принцип самадхи, принцип отречения, принцип осознанности, который не связан ни с чем и не ограничен ни с чем. И мы должны воспитывать в себе этот принцип Шивы. В противном случае наш внутренний Брахма, наша склонность к раджасу, к движению, к активности, к творчеству, постоянно будет выводить нас из равновесия, постоянно создавать различные проблемы и приносить страдания.
После свадьбы пришло время для рати. Она принесла пепел камы, Шива бросил на него милостливый взор, и кама, как прежде прекрасный, с луком и стрелами в руках, восстал из пепла.
Итак, после свадьбы Шивы и Парвати кама был воскрешен. Кама – это сила желания, энергия желания. И сначала Шива уничтожил каму, испепелив его энергией света из третьего глаза, потому что кама мешала ему быть в самадхи, пробуждая энергию желания. Но теперь этот же кама, по обещанию Шивы, был воскрешен. Таким же образом йогин сначала убивает внутри себя энергию желания, чтобы достичь гармонии, баланса энергии сознания в самадхи. Но затем он понимает, что сама энергия сознания – это тоже часть энергии его. И эта энергия снова как бы воскрешается, но более в чистом состоянии. Это просто прана, которая гармонично циркулирует по телу, но не докучает больше, не вызывает никаких желаний.
Шива и Парвати вернулись в свое жилище в горах. В безлюдных местах горы Мандара, в лесах и пещерах гуляли и развлекались великий йог с великой богиней. Они были молоды и беззаботны. Когда пришло время, Парвати почувствовала страстное желание иметь сына.
Итак, что же это за пещеры в горах, в которых развлекаются Шива и Парвати? В теле йогина эта пещера называется Брамарагуха. Это манас-чакра, сома-чакра, лалана-чакра и сахасрара-чакра. Вот эта область, если мы туда проникнем, там есть канал, называемый треугольник Акатха в йогической терминологии. Это пересечение тонких каналов, когда ида, вернее, когда сушумна соединяется с тонкими каналами, образуя такую точку, внутри головы, в которой возможна самадхи. И вот когда говорится, что Шива Парвати развлекаются, это значит осознавание, энергия соединяются в этом треугольнике, в этой пещере. И когда энергия йогина испытывается здесь, он выходит за пределы тела, выходит за пределы обусловленности и входит в тонкое, тонкоматериальное видение. И это называется самадхи. И результатом этого самадхи является преображение, трансмутация. И должно быть рождение нового божественного «я» в теле йогина. Однако не все так просто, и мы дальше увидим.
Однажды, приняв омовение, она умастила свое тело ароматическим маслом и порошком. Смешав их с катышками кожи, она слепила человеческую фигурку с головой слона. Затем, забавляясь, она бросила маленькую фигурку в Гангу, где та выросла и стала огромной, как мир. Парвати позвала к себе своего сына, но и Ганга обратилась к нему, как к своему сыну. Боги поклонились ему. Назван он был Винаяка, и Брахма с Рудрой сделали его главой Гангов.
Итак, первым родился Ганеша. И Ганеша, он как бы не был сыном Шивы, он был сыном только Парвати. Вот такая странная вещь, что Парвати, энергия, хотела каких-то результатов от союза с Шивой, ей хотелось детей. То есть дети – это какие-то результаты в практике. И когда мы медитируем, практикуем садхану, нам нужны, нашему эго и нашей энергии нужны какие-то переживания, результаты. Но, как это ни странно, у Парвати не было первое время детей от Шивы. У нее как бы вообще, потом мы увидим, вообще от Шивы не получилось детей. И все дети, которые, сыновья, которые у нее были, у нее не были сыновьями Шивы, по сути. Они как бы так получались таким странным образом. Вот Ганеша получился без участия Шивы, только из нее самой. И вот Ганеша – это символ такого промежуточного результата. Это еще не Картикея. То есть целью был Картикея. А Ганеша это своего рода, ну, не нежеланный ребенок, но как бы такой случайно получившийся. Картикея олицетворяет божественную мудрость, божественную силу, божественную мощь йогина, который помогает ему преодолеть эго, победить все неведение, всю тьму. Вот этого демона Тараку, который нарушает космическую гармонию, который ввергает в пучину рождения и смерти йогина, только Картикея может победить. А вот родился Ганеша, а Ганеша не может победить, у него вообще другое предназначение, и он вообще не от Шивы, он как бы сам по себе у Парвати родился от ее пота, то есть из одной только энергии. И что такое Ганеша? Ганеша – это как бы такой промежуточный результат в духовной жизни. Ганеша символизирует такую основательность, ясность, рассудочность, концентрацию, силу, но не более. Поэтому его изображают как защитник в Муладхара чакре, защитник от разных препятствий. В буддизме ему поклоняются так же, как Будде Винаяка. Но Парвати не могла быть этим удовлетворена. То есть Ганеша – это первое пробуждение в Муладхара чакре, когда развязывается Брахма-грандхи, когда устраняется грубое желание. Но это еще не окончательное пробуждение, которое происходит в Сахасрара чакре. Поэтому Парвати не была удовлетворена, это не был тот сын желанный, которого хотели боги, которого хотела она. И другие сыновья, также как бы, например, Антхака, Вирака, это все промежуточные результаты, это еще не был Картикея. Таким же образом в духовной жизни у садху появляются такие промежуточные результаты. Появляются как бы такие альтер-эго, которые на самом деле не являются сыновьями истины. И садху должен различать их, всех эти, все эти промежуточные результаты от истинного сына Картикеи. Только Картикея считается подлинным сыном Шивы, сыном Абсолюта, сыном Бога, сыном пустоты и сыном недвойственности. Антхака был проявлением эго нечистых качеств. Вирака тоже был проявлением такого нечистого эго, способного разрушать, олицетворением гнева, олицетворением клеш. И только Сканда был проявлением истинной божественной мудрости, энергии, истинным сыном Шивы. И таким же образом на духовном пути у нас появляются такие промежуточные результаты, но они нас не удовлетворяют, и мы должны иметь мудрость, развлечение, чтобы отличать эти промежуточные результаты.
Таково было рождение Ганеши от Парвати. Хотя по причине множества кальп о рождении Ганеши говорится по-разному, Ганеша всегда был рожден сыном Парвати. Шива был его отцом только в силу того, что жажду материнства Парвати ощутила, будучи женой Шивы. Ее собственным усилием Ганеша был рожден из выделений ее тела. Некоторое чувство обиды на то, что Шива не произвел ребенка, могло примешаться к веществу, из которого она слепила Ганешу. Создание Ганеши, впрочем, не вполне удовлетворило Парвати. Страстное желание родить сына у нее осталось.
Почему Парвати была не удовлетворена? Потому что это не тот результат, который был предписан ей миссией богов. Результатом этой миссии должен был родиться Тарака, Картикея, который только мог и уничтожить Тараку. А Ганеша – это первое пробуждение в Муладхара чакре. Это не есть полное соединение с Абсолютом, полное обожествление энергии. Парвати была этим разочарована.
В следующий раз она заглушила его, выращивая с великой заботой деревце Ашока. Боги упрекнули ее. Они жаждали, что она даст рождение сыну.
Что такое Ашока? Ашока переводится как состояние без боли, без скорби, без страданий, без страха. И вот Парвати, выращивающая деревце Ашока, это означает, энергия находится в таком комфортном для себя состоянии. Она и не чувствует страданий, но она и не растет, и не развивается. И иногда, когда у йогина пробуждается в Муладхаре и рождается вот этот первый Ганеша, первое пробуждение духа и сознания, у него возникает такое комфортное, радостное состояние без страданий. И он как бы привыкает в нем находиться. Но говорится, что боги упрекнули Парвати, что это дерево – символ такой стабильности, длительности, нерушимости. Это, скажем так, символ такой духовной, может быть, инерции, духовного застоя, когда вроде бы все хорошо, но и духовного пробуждения тоже нет. И боги упрекнули Парвати, что это не ее миссия. То есть ее миссия гораздо глубже, ей не надо возиться с этим деревцем и тратить свое время. Ей надо идти дальше по пути трансмутации.
Но она разочаровала их ответом, что одно дерево может быть достойнее 10 сыновей. Так, пока она утоляла свое желание иметь сына. Однажды Шива привел ее в свой дворец для игры в кости. Внезапно послышался шум, и Шива объяснил, что это развлекаются владыки ганов. Ганы – это люди. Подвижничеством, постом, воздержанием и паломничеством, завоевавшие милость Шивы. Они могущественны и дороги Шиве. Он не может жить без них. Их излюбленный город – Хогия, но они избирают также для своего места пребывания другие священные города, сады, брошенные дома, тела демонов, детей, сумасшедших, а также места кремации. Они увлекаются музыкой и танцами. Некоторые обнажены, другие выглядят как олени или птицы. Они напоминают рудр из гимна Шатарудрия. Парвати особенно привлек один гана, одетый в шкуру антилопы, носящий пояс из травы мунджа и ожерелье из каменных голов. Шива сказал ей, что он весьма уважаемый другими ганами за свои чудесные качества. Его имя Вирака или Вирабхадра. Парвати сказала, что хотела бы иметь сына, похожего на него. Когда на нее снизойдет благословение, и у нее появится такой сын? Шива ответил, что он, Вирака, станет ее сыном, если начнет звать ее матерью. В более ранней Манвантаре Вирака, Вирабхадра, появился, когда Шива в отчаянии из-за смерти Сати запустил в скалу клок своих волос. Вирабхадра действовал как альтер-эго Шивы и как его посланник, разрушая жертвоприношение Дакши.
С чем можно сравнить Вираку или Вирабхадру? Его можно сравнить с нечистым иллюзорным телом, с промежуточным результатом, с некоторыми ситхами тонкого тела, которые возникают в процессе духовной практики. Это тоже еще не божественный сканда, не божественный картикея. Это, скажем так, некоторые оккультные силы, которые возникают на духовном пути, которые хочется йогину иметь, Парвати хочет иметь хоть что-то. Сын – это результат, плод. И энергия нашего «я», душа, Парвати – это олицетворение души, и энергия, она хочет иметь хоть какой-то результат. И она спрашивает у Шивы: я могу вот такой результат иметь, могу вот такие ситхи хотя бы получить, раз ничего другого нет. Шива говорит: да, ты можешь, но ты не должен привязываться. Если этот результат будет смотреть на тебя как мать, если не будет привязанности ума, этот результат возможен. Небольшим аскетизмом, небольшой концентрацией и непривязанностью такие результаты приходят.
Вайвасвата Манвантария, Вирака, еще дитя, стал предводителем ганов Шивы. Он напоминал Шиву, поскольку носил ожерелье из человеческих голов, только они были каменными. Вирака играючи жонглировал каменными глыбами. Это отличало его от других ганов и привлекло Парвати, дочь горы или скалы. Казалось, Вираке предназначено, назвавшись ее сыном, продолжить линию ее отца. Вирабхадра был тесно связан с Шивой, которому обязан своим существованием. Появился ли он в тот момент, когда Шива ударил скалу клоком своих волос, или излился изо рта Шивы, как воплощение его гнева для разрушения жертвоприношения Дакши? Когда Дакша Праджапати в разное время проводил свое жертвоприношение, он не приглашал на него Шиву. Парвати возражала и становилась несчастной из-за этого отлучения. Понимая, что творится в ее сердце, Шива со своим ужасным спутниками сам разрушил жертвоприношение. В какой бы ситуации они ни встречали Махадеву, они знали его в его высшей реальности, хотя могли сомневаться в нем, ссориться с ним или даже возмущаться им.
Итак, Парвати находится с Шивой в разных отношениях. И вот эта наша энергия, наша душа находится в отношениях с сознанием, недвойственностью, нирваной, пустотой, светом Брахман, светом Абсолюта. И иногда они ссорятся, иногда они находят взаимопонимание. И в процессе вот этих лил, трансцендентных игр, проявляются различные такие плоды, то Ганеша, то Андхака, как символ нечистого эго, то Вирака, как символ альтер-эго Шивы. То есть это еще не настоящие плоды таких отношений. Таким же образом, на духовном пути у нас появляется много разных плодов. Некоторые из них могут быть хорошими, некоторые не очень. Если они не очень хорошие, их называют анартхи, нежелательные качества. То есть в процессе духовной практики могут обнажаться какие-то качества, которые не совсем подходят садху. И йогин, садху должен быть очень бдительным, чтобы как сорняки пропалывать эти нежелательные качества, избавляться от них. И у кого-то появляется гордость. Он должен заметить ее и увидеть ее как проблему и работать с ней, чтобы она исчезла. У кого-то появляется соперничество, это значит активируется его вишудха-чакра. У кого-то вновь пробуждается старая привязанность. Все это нежелательные качества, вот эти побочные плоды, которые рождаются в процессе отношений нашей энергии и нашего сознания. Особенность души, особенность энергии таковы, что энергия всегда хочет какого-то результата, чего-то материального, что-то почувствовать от практики, от тапаса, от чего угодно. Она не понимает, что ее результатом может быть только Шива.
В его любви Сати и Парвати ощущали ужасающее величие Господа в аспектах времени и смерти, а также его высочайшее отречение в аспекте великого йога. Действуя подобно людям, они оставались богинями, вернее, великой богиней, половиной Шивы. Он знал их вибрации, и им же самим вызванные, и, вспоминая их, загадочно улыбался. Принимая свои роли, Шива не упускал из виду человечества, то есть своих преданных. Великий актер и танцор полностью оставался самим собой, хотя варьировал свою роль и творил новые персонажи изначальных действующих лиц.
Итак, бесконечное божественное сознание – это кроме того, что оно недвойственное, пустотное, такое статичное, такая статичная нирвана, брахман, абсолют вне качеств, это также безграничный божественный актер, игрок и танцор. Это другой аспект абсолюта, об этом не надо забывать. Он все время проявляется, он все время играет чьи-то роли, он все время танцует. Есть даже такое понятие «танец Шивы» и книга Садгуру Шивая Субрамания Свами. И вот этот танец Шивы проявляется двояко. Один из них разрушительный, это тандава, когда элементы гуны татвы приходят в конце творения Вселенной в разрушение. А другой он проявляется как блаженство, ананда тандава, как блаженный танец Шивы. Также его еще называют чит-шакти виласа, игра энергии осознавания. И вот для нас, поскольку конец Вселенной еще далеко, нам предстоит познать вот этот принцип ананда тандава или чит-шакти виласа. В учении также мы его называем лила, божественная игра. Этот принцип очень важен для йогина. Если он его не поймет, и поймет только статичный, непроявленный такой аспект брахмана, успокоенного, не танцующего, не играющего, он реализуется только наполовину. Очень важно понять вот этот проявленный аспект игры танца Шивы, когда Шива актер, Шива танцор, Шива игрок, чтобы самому стать таким божественным игроком, божественным актером и божественным танцором. Понять принцип шакти-виласы, в чем здесь дело. Именно для этого мы делаем севу, карма-йогу, мы приучаемся действовать осознанно, действовать играючи, не привязываясь к плодам своего труда, действовать из состояния недеяния, действовать не действуя, действовать не эгоистично, действовать как проявление божественной воли. И мы должны научиться действовать подобным образом. Пока мы не научимся действовать подобным образом, наша реализация будет слабой, половинчатой. Она будет как бы неумелой. Мы будем как птица с одним крылом или как хромоножка, который может ходить правой ногой, но не может ходить левой ногой. И что же это такое? Это осознанность в недвойственности, это самоотдача, самоосвобождение, самоузнавание, проявляемое в жизни, проявляемое в действии. Я как-то читал какие-то такие разговоры в интернете про одного из мастеров Адвайты, не знаю про кого даже, не интересовался. Но мне там показалась одна интересная вещь. Один человек написал, может быть, про мастеров не Адвайты европейских, а вот он сумел бы на месте Саакашвили управлять Грузией, попав в такую ситуацию сложную. Это достойный вопрос, потому что Саакашвили во время там выступлений против него и войны с Россией попал в сложную ситуацию. И вот сумели бы вы с вашим медитативным опытом, с вашим медитативным сознанием, попав в сложную ситуацию, где требуется мудрость, ясность, шахматное мышление, мужество, вера, самоотдача и множество других качеств, и сохранить медитативное сознание и решить эту ситуацию. Вот что такое читшактивиласа. Сумеем ли мы сохранить чистое видение, игру, самоосвобождение, непринужденность в действии, в отношениях, в решении сложных задач, в разных ситуациях? Вот это истинное медитативное сознание. И вот если это истинное, правильное медитативное сознание, оно обязательно справится с этим. Истинное медитативное сознание в жизни делает нас мудрыми, свободными, гармоничными, непривязанными и избавляет нас от всех проблем и страданий. Но иногда бывает так, что неопытный садху начинает медитировать, но не знает, как медитация поможет ему в относительной жизни. И он начинает в относительной жизни проявляться даже хуже, чем непрактикующий, хуже, чем мирянин. Он устраняется, уходит от решения каких-то простых проблем, он избегает каких-то отношений, зная, что только начнутся отношения, начнется дисгармония, значит, лучше их избегать. То есть у него наступает такая проблема, когда он вместо решения чего-то, и видя это как вызов своему сознанию, просто устраняется. Вот он получает какую-то зону комфорта. И в этой комфорте он может созерцать, медитировать, и он знает, что за этой зоной комфорта уже начинаются сложности. Но он не воспринимает расширение этой зоны комфорта как вызов себе для преодоления, для воспитания себя. Он просто никогда не выходит за эту зону комфорта, и таким образом он уподобляется Парвати, которая начала выращивать дерево Ашока, вместо того, чтобы рождать по замыслу богов настоящего Картикею, настоящего сына бога. Парвати замкнулась, поливала свое деревце, Ашока, страха нет, страданий нет, ну, все нормально, все хорошо, я в зоне комфорта. Но это разве та задача, которую на нее возложили боги? Нет, не та. И боги упрекнули ее за это. Таким же образом у садху бывает вот такое непонимание, как, когда он не умеет привносить медитативность в жизнь, медитативность в действие, в еду, в слова, в ходьбу, в смотрение, в слушание, обоняние, осязание. И вот привнесение этой медитативности, это и есть ключевой принцип учения Лая-йоги, Адвайт, протягши Адвайты в традиции ситхов. Это ключевой принцип, который мы начинаем с воспитания внимательности, тренировки, созерцания. Потому что всякий раз, когда у нас возникают конфликты в отношениях с другими, дисгармония, даже не какие-то большие, там, неосторожное слово, вспыхнувший гнев, вспыхнувшее соперничество или алчность, или зависть. Это мы проигрываем вот эти маленькие внутренние битвы. Это значит, мы были неосознанны, мы были несозерцательны, и не было никакого Ананда Тандавы, блаженного танца Шивы, и не было никакой Читшакти Виласы, и никакой Лилы не было. А была карма, были клеши, было эго, и был тамас или раджас. И вот задача йогина, даже большая задача, чем медитация и самадхи, является привнесение осознанности в жизнь. Способность быть медитирующим, осознанным в движении, даже когда проявляется гнев, когда проявляется привязанность, когда проявляется блуждание ума, все что угодно. Это ключевой момент. И тренировка этой осознанности является ключевой задачей для жизни йогина. И тогда, рано или поздно, мы понимаем, что значит быть танцором, как Шива. Что значит играть душе вместе в танце с Шивом. Что значит быть божественным игроком и божественным актером. Мы должны научиться быть божественными актерами. И вот сева, служение, карма-йога, это первый шаг к тому, чтобы научиться быть таким божественным игроком. Потому что часто бывает, медитация, она не решает проблемы через внешнее, через внутреннее сидение. То есть пока мы медитируем, мы имеем какую-то зону комфорта, но глубоко в эти самскары мы не залезем, так как во время служения, во время карма-йоги, во время каких-то активных действий. Поэтому всегда принцип обучения ученика ведической традиции заключается в том, чтобы медитировать, а затем выходить из медитации и начинать действовать. Но действовать не по-мирскому, а по-другому. Действовать играючи, действовать как актер, действовать как игрок, действовать как танцор, действовать непривязанно, имея в глубине внутри себя принцип недеяния. И действовать не значит что-то делать. Вопрос вообще не в этом, потому что действие – это все. Например, слова – это действие. Движение мысли – это действие. Действие тела – это все действие. И вот на фоне всех этих разворачивающихся энергий нам нужно уловить принцип самоосвобождения, самоотдачи. Принцип, как все это можно растворять, сводить к одному и растворять все это в Боге. Как всю эту сложную кутерьму, всю эту запутанность во всех этих действиях превратить в игру, в лилу, в танец Шивы, у Ананда Тандаву. И Шива для нас это такой безупречный пример для подражания. И когда мы действуем, и мы где-то запутались, мы должны подумать, а вот Шива бы так не делал, он по-другому бы сделал совершенно. Шива точно не запутался в этом. Мы запутались в эмоциях, мы запутались в мыслях, мы запутались в отношениях, или мы запутались в желаниях, мы запутались в позиционировании себя или в исполнении своих обязанностей в служении, в своей дхарме. Но Шива бы так не запутался. Он совершенный актер, совершенный игрок, совершенный танцор реальности. Он не танцует на подмостках на концерте, он танцует на подмостках жизни. Вся жизнь – это подмостки для Шивы. И он играючи танцует свой танец во Вселенной.
Дакша и Сати вовсе не похожи на Парвату, Мену и их дочь Парвати. Каждый персонаж действует исходя из своего предназначения, основывается на своем мифическом прошлом и является его живым символом. Брак Сати с великим богом оказался бездетным. Иначе и не могло быть, ибо сексуальная сила великого йога находилась под контролем.
Очень важный момент. Брак Шивы и Сати, как ни странно, ни парадоксально, оказался бездетным. Боги ведь затеяли все это. Но это действительно так. Мы желаем на духовном пути получать материальные результаты. Не понимая, что плоскость наших результатов вообще лежит в другой области, что на духовном пути невозможно получить материальные результаты. Но наше эго, человеческое, мирское, привязанное эго, оно по привычке грезит получить материальные результаты. И мы начинаем практиковать, начинаем делать то, это, и со временем мы видим, что результатов нет, вот тех, что мы ожидали. Вот. Брак Шивы и Парвати бесплоден оказался. Появлялись какие-то промежуточные результаты, совершенно неудовлетворительные. И это урок нам в духовной жизни, что результаты в духовной жизни не могут прийти на уровне материи. Это полная иллюзия ожидать материальных результатов. И иногда люди ожидают, да, и они делают хатха-йогу, красивое тело, они видят, да, это результат. оккультные силы некоторые, можно получить тот же результат, но в конце концов они разочаровываются в этом. Потому что эти результаты не удовлетворят их никогда. А вот те, о которых говорили святые, как-то не получается. Правильно, не должны получаться. Потому что они происходят в совершенно другой нематериальной плоскости. Потому что энергия Шивы полностью направлена вверх, а материальные результаты проявляются, когда энергия вытекает. То есть более того, я скажу, что результаты вот такие наглядные проявляются чаще у тех, у кого энергия вытекает из какой-то чакры. Вот в некоторых монастырях дзен, если кто-то начинал проявлять ситхи, это считалось, что его элемент огня вышел из-под контроля в результате медитации. И это как отклонение. Его выгоняли из монастыря за ситхи.
Семя его поднималось вверх. Его сексуальная энергия оставалась внутри его тела. И ее субстанция преобразовывалась в самореализацию Бога.
Шива известен как Уртхваретас. Уртхваретас – это тот, кто поднимает энергию семени вверх. И вот энергия семени – это наша жизненная сила кундалини, и она должна идти вверх. И если это хороший, правильный, сильный йогин, заботящийся о своей энергии, своем сознании, контролирующий желания, он тоже становится Уртхваретас. Уртхваретас означает, энергия идет целиком, без потерь, прямиком к сахасрара чакре, в трансцендентные миры. Выше 12 пальцев, кто способен удерживать энергии, тот видит богов. Тот видит божественную реальность, видит прошлое, будущее, настоящее, как слитно. Видит трансцендентную реальность. Но если эта высшая энергия где-то останавливается, не полностью поднимается, застревает где-то, идет по боковым каналам, а не по центральному, в какой-то чакре останавливается, вытекает, вот здесь приходит или пишачья веша, препятствие, или какие-то промежуточные оккультные результаты, но они совершенно неудовлетворительные и не являются результатом реализации.
Сати, сама йогини, знала, когда Шива желал ее и приходила к нему. Когда он пребывал в самадхи, она, оказываясь в присутствии самой трансценденции, держалась в стороне. Шива предостерегал ее, чтобы она находилась в такое время подальше от его неподвижного тела. После смерти Сати великая богиня была рождена как Парвати, дочь горы и Мены. От своего отца Парвати унаследовала твердость скалы. Это была не просто скала, даже не скала эпох, а всеобъемлющая гора, которая, согласно мифу Индры, удерживала в себе будущий космос. Эта гора-собственник задерживала в себе льющийся свет божества. Когда гора была сокрушена Индрой, солнечные лучи и речные воды были освобождены.
Парвата, гора, которая удерживала в себе божественный свет, это символ тамаса, символ неведения, который как бы покрывает этот божественный свет. И эта гора была сокрушена Индрой. Индра олицетворяет ментальную силу. Ваджра – оружие Индры. И вот эта ваджра олицетворяет силу концентрации, силу ясности, различающей мудрости. И вот первичное сокрушение вот этой горы материальной энергии мы осуществляем с помощью ментальной силы, с помощью ментальной концентрации. Это означает, что прежде чем наступит духовная трансформация, мы должны развить в себе такую ментальную силу. Силу ясности, мудрости, воли, решимости, концентрации. И вот когда мы изучаем теорию, оттачиваем ясность ума, нам очень необходимо это, чтобы мы могли сокрушить эту гору тамаса или гору раджаса. Безупречная дисциплина мышления. Безупречная и внутренняя йогическая самодисциплина. Только если мы, как садху, выработали в себе такую безупречную самодисциплину, безупречную концентрацию, мы можем сокрушить эту гору. В противном случае мы не справимся с ней, и дальше нам не удастся осуществить вот эту трансмутацию, родить в себе божественного ребенка Картикею и стать божественным актером и танцором, подобно Шиве. Поэтому в древности учителя много лет побуждали или учили учеников воспитывать себе эту безупречную силу мысли, силу ума и концентрации и самодисциплины.
Парвати не была единственной дочерью горы. Ее старшей сестрой была Кутила, Ганга, а третья сестра – Сумерки, Заря, которая присоединилась к Критикам и Плеядам. Со стороны отца Парвати привнесла в свой брак с Шивой силу древнего космического мифа. Ее сестра Ганга была наделена тем же самым, и Шива столкнулся с соперничеством из-за него двух сестер. Мена, их мать, женщина, была приземленной, будучи дочерью отцов Питаров. Она чинила препятствия необычному браку дочери.
Мена, Парвати, Ганга, все эти сестры, это все различные энергии, различные шакти в теле садху. Этим шакти в теле садху на уровне макрокосмоса также соответствуют различные космические энергии. И вот Мена олицетворяет такую неочищенную мирскую энергию, а Парвати олицетворяет более чистую энергию практикующего. Ганга олицетворяет принцип сушумны, принцип энергии осознавания. И вот Шиве приходилось со всеми иметь дело, и со всеми у него были определенные отношения. И вот Мена ему приходилось как бы тещей, и эта теща не принимала его. Мы говорили об этом на прошлом сатсанге. Когда она увидела его, она была на грани истерики и шока. Вот, то есть мирская энергия не может принять Шиву, его недвойственный облик, его игру, его трансцендентность. Но Парвати – это энергия практикующего, которая полностью ему предана и всегда следует за ним.
Очарованная танцем и музыкой Шивы в образе нищего, она, однако, испугалась и впала в неистовство, когда Шива явился на свадьбу в ужасающем величии. Недооценивая абсолютную целостность великого Господа, она в конце концов согласилась отдать Парвати Шиве.
И Шива протанцевал свой танец, когда он просил замуж Парвати, он пришел в облике нищего. И он танцевал его перед Парвати, перед семьей Парвати, перед Меной, матерью Парвати, мирской женщиной от рода Петрисов. То есть Мена олицетворяет родовую линию кармы, родовую карму. Петрисы, духи предков. Это все, что держит человека в кармических связях и линиях. Это мирская как бы связь, мирская линия отношений, родовая карма. И все мы принадлежим к роду Петрисов до тех пор, пока над нами не совершился обряд саньясы. Когда мы проходим обряд пурна саньясы, вот тогда петрисы получают удовлетворение, им делаются подношения. Такой пример на Бхавай. Пожалуйста, получите это подношение и отпустите нас на свободу, освободите нас. И вот все мы находимся во власти линий родовой кармы. И хорошо еще, если это родовые линии кармы человеческого рода. А ведь бывает так, что человек по каким-то странным обстоятельствам запутывается в родовых линиях животных. Например, один риши привязался к олененку, и его ум, душа запуталась в родовых линиях оленей, вступила в контакт с этими родовыми линиями, ему пришлось получать тело оленя. И он переродился оленем. Все знают эту историю. И вот Мена олицетворяет такого представителя петрисов, такую материальную энергию, которая олицетворяет эту родовую линию, семейная связь и прочее. И вот когда Шива впервые танцевал свой танец, он пришел в облике нищего, и она была шокирована этим. Таким же образом, в нашей, в духовной жизни садху мы встречаемся с тем, что духовная жизнь перед нами сначала танцует в облике нищего. То есть мы видим только отречение, только какие-то негативные аспекты, только потери. Мы не видим еще прекрасного облика Шивы. Мы видим какие-то страдания, лишения, то, что приносит нам аскеза. Никакого результата не получаем. Но это нормально. Это первый танец Шивы. Иногда человек начинает практиковать, у него там в материальной жизни что-то обрушилось. Там. Он обеднел. Такое может быть. Это первый танец Шивы в форме нищего. Если у человека есть монашеская карма, то он воспринимает с радостью. А если нет монашеской кармы, он мирянин, он воспринимает это со страданиями. Но затем, как известно, Шива согласился показать свой прекрасный облик Мене, и Мена приняла его в прекрасном облике. То есть трансцендентное, Бог внутри нас показывает затем, что этот облик нищего, он обманчив, это всего лишь маска, всего лишь проверка нас на веру, на преданность, на силу духа.
Она согласилась отдать Парвати Шиве, если он примет более привлекательную форму. Парвати до свадьбы не проявляла черт характера, унаследованных от матери. Силой ума, волей и душевными движениями она была равна Шиве. Она спорила с ним по метафизическим вопросам и настаивала на своем. Она победила и тем самым удержала великого Бога. Превыше всего для нее было исполнение миссии – дать жизнь сыну Шивы.
Парвати олицетворяет душу, Дживу. И эта душа, Джива, страстно стремится к абсолюту, своему источнику, Шиве. И вот Парвати иногда в шутку спорила с ним по вопросам метафизики, и она удовлетворила Шиву своими знаниями, своей как бы компетентностью. И только тогда Шива согласился взять ее в жены. Она делала аскезу. И вот таким же образом мы – это душа. Душа, она имеет как бы такую женскую природу, потому что она целиком состоит из Пракрити. Мы тоже должны удовлетворить Шиву, чтобы он дал согласие на соединение с нами. Мы должны выполнить некоторую аскезу, некоторое очищение, и внутри нас должна быть такая преданность, как у Парвати. Чтобы мы могли исполнить свое предназначение. А какое наше предназначение, согласно ведической дхарме? Наше предназначение, данное нам богами, это зачать бессмертного божественного ребенка, Картикею, и как бы родить его. Этот ребенок зачинается и рождается не снаружи, а внутри. Он внутри нас самих. То есть преображение, преобразиться в этого бессмертного божественного ребенка, исполнить дхарму, исполнить божественный закон. Но для этого нужен тапас, это нелегко. Даже Парвати имела сложности с этим.
Для этой цели богиня ночь, следуя стратегии Брахмы, еще в чреве матери окрасила ее в черный цвет. До свадьбы темный цвет лица Парвати не смущал Шиву. Скорее, ее темная красота очаровывала его. После свадьбы, в одну из ночей, когда они возлежали вместе, Шива в своей пепельной белизне, сияющей неизменным светом, и обнимающая его богиня. Шива в шутку сравнил ее темные руки со змеями, обвивающими дерево.
Итак, по замыслу богов, чтобы усилить страсть Шивы и Парвати, чтобы ребенок получился из взрыва страсти, чтобы божественный ребенок получился из настоящего взрыва страсти, то по замыслу Брахмы богиня ночь добавила черноты Парвати. То есть что такое богиня ночи и чернота? Это тамас. Искусственно ей был добавлен тамас. И это привлекло Шиву, потому что Шива искал полностью собственную противоположность. он как трансцендентная реальность, он привлекается тем, что является для него полной противоположностью, вызовом. То есть Шива – это Пуруша, высший Пуруша, а Парвати – черного лицо черного цвета – это Тамас. И в результате этого Шива привлекся. Но затем, когда однажды они возлежали, Шива в шутку сказал, что ты такая черная, я на твоем фоне очень белый, и твои руки как две змеи, которые обвивают дерево. И говорится, Парвати обиделась. Но это была другая игра Шивы. Он побудил ее изменить свою природу. То есть ему в супруге теперь нужна была не тамасичная природа, он должен был ее преобразовать в процессе взаимодействия. Ему нужна была супруга, состоящая или из раджаса, или из сатвы, более чистой энергии. Парвати обиделась, и она пошла снова выполнять аскезу, чтобы ее лицо побелело, стало чистым, сатвичным. Таким же образом, когда мы практикуем, мы обнаруживаем, что наши качества раджаса, тамаса больше нас не удовлетворяет. Нам надо снова выполнять аскезу, снова очищаться, чтобы стать более сатвичными. Мы целенаправленно воспитываем себе сатву. Мы видим, что старый тип отношений, поведения больше не годится, что нам не хватает сатвы.
Парвати обиделась на слова Шивы, сказанные, когда лучи новой луны падали на ее белые одеяния. Она выглядела, как ночь новорожденного месяца, что проливает из локонов Шивы свою сияющую сому на богиню. Богиня сама есть сома, напиток бессмертия, заливающий Шиву, который есть огонь. Но ни ее природа сомы, ни заливающий мир лунный свет не успокоили Парвати.
Пуруша и Пракрити в ведической традиции еще отождествляются с двумя изначально противоположными субстанциями – сома и агни. Агни – это абсолютный такой мужской, активный, солнечный принцип. А сома – это лунный, абсолютно женский принцип. Сома – это эликсир бессмертия. Агни – это свет, огонь, светоносность. И вот в процессе их взаимодействия должен родиться вот этот бессмертный ребенок осознавания. Ваю. То есть ваю означает, он состоит из тонкой энергии. Как известно, у нас есть две капли, белая и красная. И вот этот, две эти энергии, сома и агни, Шива и Парвати, в процессе взаимодействия происходит такая алхимия и трансмутация.
Великий бог и богиня поссорились, и Парвати в сердцах оставила Шиву, чтобы предаться подвижничеству.
Что означает «великий бог и богиня поссорились»? Ведь иногда и в нашей жизни это происходит. Иногда наша энергия ссорится с сознанием. Иногда наша энергия на некоторое время расстается с осознаванием. Когда происходит рассогласование, мы забываем об осознанности, и осознанность скрывается, уходит на второй план. Наше божественное «Я» недвойственное, пустотное, бескачественное, безатрибутное, танцующее, играющее роли, всенаполняющее, всепроникающее, отрешенное, оно как бы скрывается. А наша душа, наш ум как бы его бросает по своей незрелости, из-за своих желаний, неопытности, и устремляется к каким-то объектам. То есть мы меняем Бога на что-то, ну, какого-то, на любимого человека, на любимую еду, на любимую книжку, на разговоры, на отношения. Мы думаем так, мне ничего не дало это бесконечное сознание, это не двойственность, это пустота, в ней нет никакого интереса, оно мне ничего не дало, никаких результатов. А вот получить быстрый результат, это интересно. Вот человек, с ним можно построить отношения, еду можно съесть. Фильм можно посмотреть. И вот мы забываем об абсолютном сознании. Вот это мы. А когда от этого еще на душе не очень приятно, это уже мы поссорились. И вот забывчивость – это обычное качество неопытного садху. И вот эту забывчивость называют асмита. Злая забывчивость атмана, она называется не просто забывчивость, это злая забывчивость атмана. Потому что она всегда приводит к страданиям, к неведению и проблемам. А когда у нас еще есть рассогласованность, когда мы чувствуем страдания, это значит, мы еще и поссорились с этой недвойственностью. Мы в душе где-то ее отвергаем, боимся, не можем вернуться к ней. И вот искусство созерцания, нидхьясана, заключается в том, чтобы мы никогда не покидали осознанность, чтобы наша внутренняя парвати никогда не ссорилась с Шивой, чтобы они все время шли вместе. Но это возможно лишь в том случае, когда парвати изменит цвет лица с темного на светлый. То есть когда наша природа изменится, когда наша энергия станет сатвичной. Быть сатвичным человеком, говоря, если уж просто, пребывать в светоносности, быть доброжелательным, любить всех, быть гармоничным, говорить гармоничные слова, совершать действия, направленные на благо других, иметь чистые мысли и чистое видение. Но самое главное, это чтобы это было внутри нас, в душе. И вот чтобы Парвати внутри нас изменила свой лик с темного на светлый, мы должны проделать какую-то работу. Мы должны выполнить аскезу, тапасию.
На летнем солнцепёке она сидела посреди костров, а в дождливый сезон пребывала в воде. Получив от Брахмы желанный золотой цвет лица с тем, чтобы стать украшением в руках своего господина, она вернулась к Шиве, который после их ссоры тоже практиковал аскезы.
Итак, Парвати выполняла панчагни тапасию. Работая с солнцем, элементом огня, затем выполняла джаль-тапасию с водой. То есть это каналы Ида и Пингала участвуют в процессе этой тапасии, и тогда наша энергия постепенно меняет свою природу, становится сатвичной. В относительной жизни мы можем очищать свою энергию, воспитывая себя. Вот когда мы хотим проявить гнев, но мы замечаем гнев и растворяем его, и учимся любить даже то, что нам не нравится. Это вот наша внутренняя Парвати делает тапасию, ее лик светлеет, и с темного он становится светлым. Когда мы хотим проявить неприязнь, алчность, вожделение, и работаем с этим, и вместо этого учимся проявлять любовь, сострадание, осознанность и чистоту, вот это и есть наша антар-тапасия, внутренняя аскеза, когда Парвати внутри нас меняет лик с темного на светлый и становится достойной, чтобы снова подойти и приблизиться к Шиве, потому что Шива очень трансцендентна.
Они встретились, и их любовь запылала сильнее, чем прежде. В этом отношении богиня Ночь выполнила свою задачу. Они предавались любви тысячи лет по исчислению богов, как если бы это была одна ночь.
Богиня Ночь выполнила свою задачу. Что означает? Тамас, грубая материальная природа, исполнила свое предназначение. Каково ее предназначение? Это грубая материальная природа, богиня Ночь, Мена, то есть линии родовой кармы, дали нам физическое тело. Мы родились в материальном мире. Мы родились не просто так, мы родились по замыслу богов. И вот этот замысел богов в том, чтобы мы, родившись в материальном мире, в материальном теле, создали внутри себя божественного ребенка осознавания, божественного Картикею, божественного Сканду. Преобразили себя в этого божественного ребенка, искусно соединяя внутри себя, осуществляя внутри себя союз, свадьбу Шивы и Парвати. И вот когда материальная природа сыграла свою роль тамас, он больше не нужен. Он нужен для каких-то повседневных там нужд тела, но в сознании он больше не нужен. Дальше мы опираемся на светлую, чистую, сатвичную энергию, которая появляется внутри нас в результате тапаси. Вот так мы идем по пути дхармы, по пути риты, по пути исполнения своего божественного долга. Можно задуматься, насколько наша жизнь глубока и таинственна. То есть, оказывается, наша жизнь – это и есть союз Шивы и Парвати. Оказывается, вот эта история, где Тарака, демон, эго докучает богам, повергает богов, и когда все боги решают осуществить союз Шивы и Парвати, это история про нас самих. Это история про нашу жизнь, наше предназначение, нашу духовную практику, ее победы и неудачи, и способ преодоления этих неудач. Это способ достижения нашей внутренней победы. Это мистика, это мистерия. Она показывает, в чем наша дхарма. Наш религиозный долг, как души, родившейся в этом мире, он в том, чтобы искусно соединить, произвести свадьбу Шивы и Парвати и родить этого божественного ребенка осознавания. Осуществить внутреннюю алхимию, трансмутацию и спасти мироздание, спасти Вселенную. Прежде всего речь идет о своей внутренней Вселенной, о своем внутреннем микрокосмосе. И установить божественную гармонию, повергнув эго демона Тарака с пьедестала власти. Ом. На этом закончим.
Ом.